и богатых благами земли. Вспомни сокровище на небеси, всякую нужду восполнится Господь. Золото дороже то, что Он дает. И власти Господь не вспоминай, считай, всем, и дай едино сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, и делиться будешь, что Он совершил. Ободрись духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. Маменьки все милости Ему храни, и найдешь отраду на сердце пути. Власти Господь не вспоминай, считай, всех, их на едино сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил,
занимайте ваши места. Это время, когда мы погрузимся в Библию, и перед нами новая глава. А с новой главой мы должны сделать введение в новую главу. Мы знаем, что эта глава будет описывать страдания Господа Иисуса Христа. Итак, мы знаем уже до сих пор, что среда, это был большой, длинный день, когда Иисус многому учил в храме, после чего перешел на соседнюю гору, откуда Он учил о последнем времени своих учеников. И благодаря тому, что они что-то поняли, записали, это стоит перед нами сегодня. И мы можем читать и понимать, какие события идут, за какими по порядку, ничего не путать. Но прежде, чем мы погрузимся в эту главу, я хотел бы, чтобы вы подумали о жизни Иисуса. С самого ее начала, помните Ирода, который дает указ уничтожить всех младенцев от 2 лет и ниже. А чуть позже мы находим другое событие. В его родном городе Назарете. Лука, 4 глава, описывает нам то, когда его хотят бросить со скалы. Чуть позже мы находим в Иоанна, в 7 главе, посмотрите на то событие, когда снова люди хотят его уничтожить. Мы откроем 7 главу Евангелия Иоанна. Я не буду останавливаться на всех отрывках, поскольку их очень много. И я думаю, что было бы больше, если бы, как Иоанн пишет, записать все, о чем говорил Иисус, то не хватило бы всех книг повсеместно. Но мы имеем краткое описание, и только некоторые... Посмотрите на характеристику 7 главы Евангелия от Иоанна, 25 стих. Тогда говорили некоторые из тех, кто из Иерусалима: не тот ли это, которого ищут убить? Они даже не называют его имени. Все его знают, что он всем противен. Все его ищут убить. Переведите, пожалуйста, с этой мыслью в книгу пророка Исаии. 49 глава, Isaiah 49, verse 7. Посмотрите на описание пророка Исаии еще с Ветхого Завета. А что говорят об Иисусе? Так говорит Господь, Искупитель Израиля, и Святой Его, тому, кого презирает человек, тому, кого гнушается нация, слуге правителей, царя увидят и встанут, и князья будут поклоняться из-за Господа, который верит, святого Израилева, и Он изберет тебя. А с самого начала его позиция, Исаия 49, Кушапкин. Посмотрите через несколько страниц, 53 главу, на 3 стих. Он презираем и отвержен людьми. Муж скорбей, знакомый с горестью, и мы как бы скрывали от него наши лица. Он был презираем, и мы не ценили его. Мы знаем уже из Евангелия от Марка, с 8 главы, 31 стих. Посмотрите. И он начал учить их, что Сын Человеческий должен много потерпеть и быть отвергнутым старейшинами, главными священниками, книжниками, и быть убитым, и через 3 дня воскреснуть. Посмотрите на прогрессию 9 главы, 31 стих. Ибо он учил учеников своих и говорил им: Сын Человеческий отдается в руки людей, и они убьют его. После того, как он будет убит, он в 3-й день воскреснет. В 10 главу, посмотрите, в следующей главе, 33 стих мы прочитаем. Говоря: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий отдан будет главным священником и книжником, и они осудят его насмерть, и отдадут его язычникам, и они будут издеваться над ним, и бичевать его, и плевать на него, и убьют его, и в 3-й день он воскреснет. Это все знакомо ученикам. В прошлой главе, в 12, мы видели также с вами пример, из, когда приводится притча. Посмотрите на 7 стих 12 главы. Но земледельцы те сказали между собой: это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. А обо всем этом ученики многое слыхали. И вместе с тем в их сознание не помещается, что Иисус должен умереть. Я хотел бы посмотреть вначале на всех актеров, которые задействованы в этой главе. Мы знаем, что автоматом здесь присутствуют ученики. Но мы также прочитаем несколько стихов для того, чтобы увидеть следующую группу, которая также будет иметь большое влияние. И потом посмотрим на того, который стоит как бы за сценой. Вы знаете, что любой фильм начинается с тех актеров, которые присутствуют на сцене, и из-за того режиссера, который присутствует за шторой. Он написал весь этот сценарий для того, чтобы актеры это выполнили. 14 глава Марка, первые 2 стиха. Через 2 дня был праздник Пасхи и незаквашенного хлеба. И главные священники и книжники искали, как бы им взять его хитростью и предать смерти. И они говорили: не в праздничный день, чтобы не было волнения народа. Вот это желание священников, книжников, которые искали взять его хитростью и предать смерти. Давайте мы помолимся, после чего посмотрим дальше, что же говорит Писание нам. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю, оставив небесные палаты для того, чтобы умереть здесь, на этой земле, ради нас, не будучи виновен ни в чем, несправедливо. Благослови каждого из нас пониманием и любовью к Тебе, и желанием сделать нечто в результате своей жизни для Тебя, как Ты сделал для нас из любви. Будь Ты возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Тогда, когда они хотят это сделать в другой день, не в праздник, что в конце концов выходит? А именно в этот праздник, когда самое больше народа присутствует в этом городе, когда приносятся все жертвы всех ягнят, именно тогда предстает самая важная жертва в жертву за все человечество. Я хотел бы вместе с вами открыть книгу притчи. Посмотрите в 19 главу, 21 стих. Proverbs 19:21. Посмотрите, много замыслов в сердце человеческом. У фарисеев, у книжников, у священников было много замыслов. Как бы это ни случилось в праздник. Однако устоит только совет Господа. О чем вам говорит этот стих? Что если Господь положил в своем плане на Пасху иметь совершенную жертву, никто никогда ничем не сможет ему помешать в этом. И мы видим множество примеров тому в Писании. Тогда, когда с самого начала мы видим Авеля, который приносит жертву ягненка как прообраз Иисуса Христа, пример которого он получил от Адама, своего отца, когда Бог принес жертву ягненка для того, чтобы одеть их. И благодаря этому мы имеем Адама в спасенных людях, не в тех, которые отвержены Богом. Мы также имеем другой прообраз в Ветхом Завете, когда 8 человек были спасены в ковчеге. Иисус является ковчегом спасения. Раздаем мы такой трактат по улице, когда были спасены от всемирного потопа. Мы видим жертву этого ягненка в Исааке, когда Исаак был отнесен Авраамом на гору для того, чтобы принести его в жертву. И уже был связан, и нож был занесен для того, чтобы он оказался жертвой. Но Господь прервал и говорит: вот агнец находится в кустах, его принеси в жертву. Также мы знаем, что в Египте мы имеем другие множество примеров, когда двери или косяки дверей были покрашены у израильтян кровью для того, чтобы сохранить первенцев, для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо, чтобы свет там оставался гореть. Мы знаем, что Иисус был той скалой, которая давала воду в пустыне израильскому народу. А мы знаем, что Он был тем поднятым змеем на шесте, который давал исцеление от укусов змей в пустыне. Мы знаем Вооза, который является прообразом Иисуса Христа, который принимает свою невесту или Руфь в жены, будучи евреем, она язычницей. Это служит большим примером. Также в многих левитских жертвах, которые были принесены на протяжении всего времени до Иисуса Христа, они все свидетельствовали об этом агнце, о котором Иоанн Креститель в день, когда увидел Иисуса Христа, говорит: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы находим вот этот пример, который будет описан здесь. Для того, чтобы не в праздник Пасхи и не заквашенного хлеба, если вы помните, что праздник Пасхи был 14-го Нисана или 14 апреля. И с 15 числа до 21-го, 7 дней, была неделя, когда все квасное из дома выносили и ничего квасного не ели. Вот это занятая неделя в еврейском календаре, которая происходит перед нашими глазами в 14 главе. Смотрите, что делают главные священники и книжники. Искали, как бы им взять его хитростью и предать смерти. Они не действуют искренне. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще в Деяния апостолов. Самое лучшее описание – это описание, после чего все случилось. Когда Петр, посмотрите на 23 стих, Acts 2:23. «Его по определенному совету и предзнанию Божьему отданного вы взяли и руками нечестивых распяли и убили». Они не хотели это делать на Пасху и в дни опресников. Но по определению Божьему или признанию Божьему они вынуждены были это сделать, потому что Бог в свое время поставил это время для событий. А если мы перевернем в 4 главу, посмотрите, с 24 стиха, когда отпущены Петр и Иоанн из тюрьмы, посмотрите, о чем они говорят здесь. Acts 4:24 till 28, what preaching Peter and John. Когда они услышали это, они единодушно возвысили голос свой к Богу и сказали: «Господь, Ты есть Бог, который создал небо и землю и море и все, что в них, кто устами своего слуги Давида сказал, почему неистовали язычники и народ замешал тщетное? Поднялись цари земли, и правители собрались вместе против Господа и против Христа Его. Ибо поистине против Твоего святого дитя, Ти Иисуса, которого Ты помазал, собрались вместе Ирод и Понтий Пилат, и язычники с народом Израиля, для того, чтобы сделать все, чему, что предопределила рука Твоя, и совет Твой был сделанным». Бог предопределил все это. Никто из людей никакой хитростью не может помешать или не может предупредить это. Посмотрите в первое послание Петра. Первое послание Петра, первая глава. Мы прочитаем только 20 стих. Можно было бы больше прочитать, но... 1 Peter, chapter 1, verse 20. Который воистину был предназначен, посмотрите, до основания мира, но был явлен в эти последние времена для вас. Он, который предназначен от начала мира, именно в этот момент должен был пострадать. Ни в какой другой, а когда хотели его убить, когда хотели сбросить со скалы, когда Ирод хотел, когда кто-то другой хотел, никто не мог наложить на него руки. А почему? А посмотрите в Евангелие Иоанна, в 10 главу, 18 стих. Gospel of John, chapter 10, verse 18. Посмотрите, Иисус говорит: «Никто не берет ее у меня», он говорит о своей жизни, «но я сам полагаю ее, имею власть положить ее, и имею власть взять ее опять. Эту заповедь получил я от Отца моего». Никакая хитрость, никакие вымыслы человеческие не могут состояться без Божьего на то благословения или руководства. Посмотрите в книгу Йова, в 5 главу. Job 5, verses 12 and 13. Книга Йова, 5 глава, стихи 12 и 13. Смотрите, он расстраивает замыслы коварных, так что руки их не могут совершить их предприятия. Он уловляет мудрых в собственном лукавстве их, и совет своевольных становится тщетным. Как ярко повествует нам Йов эту картину в случае с Иисусом, когда эти люди хотели бы сделать по своей воле, но Бог, написано, расстраивает замыслы коварных. Руки не могут совершить их предприятие. Много раз они хотели это сделать, но ни разу им это не удалось. Посмотрите на предстоящие этому события в 11 главе Евангелия от Иоанна. Мы помним, что здесь был воскрешен Лазарь, и случай, который мы находим в 14 главе Евангелия от Марка, описывается также в 12 главе Евангелия Иоанна, а также в 26 главе Евангелия от Матфея. Мы коснемся только немного предыдущих событий в Евангелии Иоанна. Посмотрите, 11 глава, 47 стих. «Тогда собрали главные священники и фарисеи совет и говорили, что нам делать, ибо этот человек много чудес делает. Если оставим его так, все поверят в него и придут римляне, и отнимут и место наше, и нацию. И один из них именем Каиафа, будучи в тот день, в тот год первосвященником, сказал: «Вы вообще ничего не знаете, и не думаете, что вам целесообразно, чтобы один человек умер за народ, и чтобы вся нация не погибла». И это он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, пророчествовал, что Иисусу надлежало умереть за ту нацию. И не только за ту нацию, но чтобы детей Божьих, которые были рассеяны, собрать в одно. Тогда, с того дня, они вместе совещались, чтобы предать его смерти. Но они не хотят это сделать на праздник. И хотя было много планов их жизни. Посмотрите в 26 главу Матфея еще. Матфея 26 глава, 3 стих. Matthew 26:3. Посмотрите. Тогда собрались вместе главные священники и книжники и старейшины народа ко дворцу первосвященника, который назывался Каиафа. Подумайте теперь, все они собираются, все они планируют, все, что они делают, это нелегально. Никто не мог никого осудить посреди ночи и вынести решение посреди ночи. Только подумать о поступке. Иисус ничего не сделал достойного смерти. Он взял наши грехи. Как со стороны людей, будучи человеком, он ничего не сделал погрешного, так со стороны Бога он также был невиновен. Но вместе с тем, будучи невиновен, как со стороны Бога, так со стороны людей, он соглашается на это дело, потому что это есть в плане его отца. И посмотрите на третий стих. Мы прочитаем этот пример, рассуждать над ним будем чуть позже, наверное. «И находясь в Вифании, в доме Симонова, прокаженного, он сидел за трапезой, когда пришла женщина, имеющая алебастровую коробку мази из нарда, очень драгоценного, и она разбила коробку и вылила ему на голову». Мы здесь встречаем, что Иисус находится в доме Симона прокаженного. Это возможно, если вы будете читать Евангелие Иоанна 12 главу. Я попросил вас держать закладку здесь, поскольку мы будем листать туда и обратно. В 12 главе мы находим, что вместе с вот этой сценой находится, смотрите на 4 стих. «Тогда говорит один из учеников его, Иуда Искариот, сын Симонов, который должен был предать его». В этой сцене в Вифании находится в доме Марии, Марфы и Лазаря отец Иуды Искариота, который предаст Иисуса, зовут его Симон. Написано, что он был раньше прокаженный. Иисус, похоже, исцелил его от проказы. Теперь у него есть дом, он не находится в поле, он не кричит: «Не чист, не чист, не приближайтесь ко мне», находясь за трапезой. Посмотрите, трапеза посвящена воскрешению, была предназначена для или ради воскрешения Лазаря, поскольку Лазарь был кормильцем для Марии и Марфы. Но вместе с тем, эта трапеза также включает в себя самого главного гостя, который присутствует здесь. Посмотрите, пришла женщина, имея алебастровую коробку мази из нарда очень драгоценного, и она разбила коробку и вылила ему на голову. Если мы читаем в Евангелии от Иоанна, я знаю, что вы будете внимательно читать. Посмотрите в начале. Мы находим несколько, казалось бы, на первый взгляд, противоречий. Но это всего лишь на первый взгляд. В Марка в 14 главе мы находим, что через два дня был праздник Пасхи. Посмотрите в Евангелии от Иоанна. Тогда Иисус за шесть дней до Пасхи пришел в Вифанию. Вы скажете, как так? Два дня и шесть дней – это большая разница. Но для того, каждый евангелист писал со своей точки зрения, для того, чтобы заставить нас поставить все события в определенный порядок. Не для того, чтобы показать противоречие, а для того, чтобы показать ту атмосферу, которая там царит. Мария, которая пришла, чтобы помазать Иисуса. Посмотрите на следующее, казалось бы, различие. Третий стих 12 главы Евангелия Иоанна. Тогда взяла Мария фунт мази из нарда, очень дорогой, помазала ноги Иисуса, отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием мази. Такого мы не читаем у Евангелия от Марка, 14 главе, 3 стих. Посмотрите. Пришла женщина, имеющая алебастровую коробку мази из нарда, очень драгоценного. Она разбила коробку и вылила ему на голову. Вы скажете, куда она вылила? На голову или на ноги? Иисуса написано в 3 стихе 12 главы. Как любое масло, оно растекается. Если вы выливаете на голову, оно стекает по всему телу. А потому, как два дня и шесть дней, так голова и ноги, это все украшает больше картину того, что происходило с Иисусом. Мы знаем, что как один евангелист, так другой евангелист, они дополняют друг друга для того, чтобы передать как можно больше штрихов того, что там происходит. А мы находим, что в 12 главе Евангелия Иоанна, посмотрите, там приготовила ему вечерю Марфа, служила, и Лазарь был одним из тех, которые сидели с ним за столом. В этой трапезе участвуют многие люди, которые пришли на то, чтобы посмотреть живого Лазаря, а невиданное доселе событие в Израиле, когда бы кто-то был воскрешен из мертвых. Здесь же присутствует Иуда Искариот, сын Симона, который должен был предать его. Симон был прокаженный раньше, а теперь он исцелен. Теперь он присутствует на этой вечере в доме Марфы, Марии и Лазаря. Здесь же присутствует Иуда Искариот, который держит все деньги в кошельке, который, может быть, самый близкий к Иисусу по ответственности, которому доверили эту сумму для того, чтобы носить. Но я хотел бы, чтобы каждый из нас подумал о чем-то другом тебе. Представьте себе, что вы работаете на какой-то работе 8 часов в день, да? А за каждый час вам платят 12 рублей, или 12 лей, да? 12 лей умножить на 8 часов, сколько вы в день имеете? 116, да? 100, почти 100, почти 100, без 400, да. 100 лей вы имеете в день. Умножьте это на 300 рабочих дней, я не считаю уже 365, поскольку есть выходные, есть праздники, на 300. Значит, 100 умножить на 300, вы имеете 30 тысяч лей. А что можно купить за 30 тысяч лей? Машину можно купить? Какую-то, может быть, старенькую можно, да? Но посмотрите, что делает эта женщина. Она зарабатывала в день по 100 лей, да? она собрала годовое свое содержание для того, чтобы вылить это на Иисуса и приготовить его к той жертве, самой великой, непревзойденной, никогда не происходившей, а которая предстоит идти Иисусу, чтобы выполнить. Вот то, что Бог просит от каждого из нас, чтобы каждый из нас подумал, а кого я люблю по-настоящему? Кто является моим первостепенным выбором? Для кого я жертвую? И куда идут мои деньги? Это то, кого я люблю. И эта женщина, которая находилась в Вифании, в доме Симона Прокаженного, она решила, чтобы ее жертва была отдана Иисусу. Да, это вызвало негодование. Да, это вызовет негодование и в вашей практике, если вы будете делать что-то для Иисуса. Никто не погладит вас по головке, или никто не скажет вам: о, молодец, здорово, что ты отдал 30 тысяч шлей или долларов, или чего там у вас есть для фонда, или для того, чтобы делать какое-то добро. И Иисус говорит, что да, можно делать добро. Доброе дело всегда имеет свое место. Но то, что она сделала для Иисуса, это было однажды. И Иисуса больше нет с тех пор на земле вместе с нами. Потому, сделав такое, каждого из нас я попросил бы задуматься, что мы делаем для Иисуса. И делаем ли мы по-настоящему это для Иисуса? Или мы только хвалимся, будто мы сделали это для Иисуса, а получаем за это какую-то мзду или какую-то награду, которая нам очень и очень нравится, и мы изначально обговариваем это. Но Иисус, Он ставит акцент на том, чтобы каждый из нас, имея дар, и я хотел бы вместе с вами посмотреть то, что у каждого есть дар. Смотрите в первое послание Петра, 4 главу, на стих 10. 1 Peter, chapter 4, verse 10. Как каждый получил дар, уже получил, каждый получил дар, так и служи им же друг другу, как добрые управители многоразличной благодати Божьей. Посмотрите, что нужно сделать с даром? Взять его, завернуть в платок и закопать? Нет, написано, получил дар, служите друг другу, как добрые управители многообразной благодати Божьей. Бог не желает, чтобы мы прятали свой дар. Бог желает, чтобы мы служили этим даром, чтобы это служение было благоуханием, чтобы вся комната наполнилась этим благоуханием. А посмотрите на 14 главу Евангелия от Марка, на 3 стих. Она, имея алебастровую коробку мази из нарда, очень драгоценного, она разбила коробку и вылила ему на голову. Я думаю, что это очень благородный поступок. И каждый из нас хотел бы сделать это еще теплыми руками. Не хотел бы сделать это уже холодными руками. Когда я не могу ничего сделать со своим имуществом, ну тогда пускай мои сбережения будут переданы или как-то еще. Она при жизни делает то, что может. И это то, что Иисус в 6 стихе говорит: оставьте ее, зачем беспокоить ее? Она доброе дело сделала на мне. Она доброе дело сделала. То, что смогла, она сделала. Теперь вопрос каждому из нас. Что могу я сделать для того, чтобы Евангелие Иисуса было провозглашено дальше, или больше, или шире, или еще каким-то образом. А могу ли я что-то сделать? И если я могу что-то сделать, почему это не сделать тогда, когда мы живы, когда мы еще можем видеть результаты какие-то, чтобы это не было слишком поздно, когда придет пандемия, когда закроются границы, когда поставятся ограничения, карантины возможные, и теперь нельзя ничего делать. Это время, когда мы можем что-то сделать. И это доброе дело, которое она сделала. Иисус ее похвалил за это. Мы в следующий раз поговорим больше о ней, для того, чтобы увидеть других участников этой драмы, которая готовится к осуществлению и которые пробуют сыграть свою роль какую-то. Но мы знаем, что есть инициатор всего. Бог, который стоит за всем этим, Он управляет этой сценой. Вы помните из книги «Исфирь»? Ни разу нет написанного слова «Бог» в этой книге. Но за всей сценой, которая происходит с «Исфирью», с «Мардахеем», с «Аманом», с «Артарксерцем», стоит Бог, который управляет или как бы дергает за ниточки всех этих кукол, которые играют свои роли. Помните, что и в вашей жизни вы ничего не сможете сделать сами по себе, кроме как то, что будет в планах Божьих. А все остальное останется не сделанным. Вы не сможете этого осуществить. И в заключение я хотел бы попросить каждого из вас не прекращать чтение Библии, чтобы знать, что Бог желает, чтобы мы выполняли в нашей жизни. Что Он желает, чтобы мы отдали Ему в нашей жизни. Чтобы это было сделано еще при жизни. Не тогда, когда мы не сможем распоряжаться нашими средствами или еще чем-то, а имуществом. А когда мы имеем что-то здесь. Сделаем это для Бога теперь. Не откладывая на потом. Зная, что Бог есть тот, который готов дать нам свою награду. Я хотел бы вместе с вами прочитать из 12 главы, с 12 главы Евреям. Посмотрите на 28 стих. Посмотрите на веру людей, которые имели в своей цели что-то, и которые к этой цели вкладывали все свои способности, сбережения, время, таланты, все, что у них было. Hebrews 12:28. Посему мы, получая царство, посмотрите, какое это царство, которое поколебать нельзя. Что бы вы ни делали, какое бы землетрясение ни было бы, это царство поколебать нельзя. Давайте иметь благодать, которой можем принимаемо служить Богу с благоговением и благочестивым страхом. Вот чего ожидает от нас Бог. Чтобы мы были в том царстве, которое поколебать нельзя. Если вы что-то делаете за какую-то мзду, за какую-то плату, помните, что получая плату, вы лишаетесь награды этого царства. Вам лучше искать награды царства, быть в царстве, чем потратить какие-то средства налево, направо, которые ничего постоянного приобрести не могут. Все в жизни это временное, проходящее. Все, что видимое, временно написано. То, что невидимое, оно вечное. Потому мы будем стремиться к вечному. Будем стремиться к непоколебимому, которое приготовил нам Бог. Встанем для молитвы. Наш великий Бог, мы славим Тебя за милость над нами, за возможность снова посмотреть на то событие, которое Ты оставляешь в своем Евангелии для того, чтобы показать нам тщетность наших планов и стойкость Твоего незыблемого плана, который не может быть поколеблен, не может ему никто помешать. Благослови нас доверием Тебе. Помоги нам, вникая в Слово Твое, изучая его, увидеть Тебя за сценой каждого события, которое Ты рисуешь на страницах Священного Писания. Будь Ты возвеличен и прославлен в нашей жизни. А на протяжении этих дней, когда мы будем трудиться, когда мы будем ходить перед этими людьми и свидетельствовать им, чтобы Ты руководил нами, чтобы мы были участниками этого непоколебимого царства, которое Ты приготовил и которое Ты желаешь вручить каждому из нас. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.